А, нет, ну если у нас времени вагон, то ладно, можно и помедленнее пойти. Так, на чем мы там остановились?
Если вы из тех, кто проводит новогодние праздники за просмотром фильмов, этот выпуск точно для вас. Меня зовут Ксюшенька, и сегодня в подкасте «Не стыдно, а приятно» мы говорим о сексе в кино. В гостях у меня сегодня Артём Максимов. Он снимал клип для группы «Раздор», на съемках которого мы познакомились.
А, добрый день. Меня зовут Артём, я очень люблю смотреть кино. Я просто люблю фильмы.
В общем, мы когда собирались тогда в кофейне и обсуждали сценарии и локации по клипу, ты каждую минуту вставлял что-то вроде «А помните, помните, вот в том фильме надо сделать у нас такой же переход, как был там, на 47-й секунде?» И я тогда сидела, у меня это выносило мозг, и я думала, блин, этот пацан, наверное, когда зовет к себе девушек в гости смотреть кино, они, ну, смотрят кино.
Я ненавижу смотреть кино с девушками.
Почему?
Ну, потому что с девушкой нужно проводить время по-другому. А во время фильма может начаться приставание, я очень хочу досмотреть. Я вообще ни с кем не люблю смотреть кино, потому что, когда смотришь фильм, это как бы твое свидание с режиссером. И нет никакого смысла иметь с собой другого спутника. Ну, типа, если ты хочешь обсудить, вы можете посмотреть это отдельно и просто потом обсудить.
Угу. А ты помнишь, как в детстве ты смотрел фильмы с родителями, где происходили какие-то эротические сцены, и вам было неловко?
Ну, моим родителям точно не было неловко, мне было.
А почему родителям не было?
Я не знаю. Не, ну там не порно было, ну просто голая грудь, например, на экране. Я такой, типа, блин, не хочу на это смотреть.
Ну это здорово, что твои родители показывали тебе такое и не запрещали смотреть. Вот, кстати, в старых фильмах я заметила, что такого откровения не было, как сейчас показывается в кинокартинах. Это все из-за того, что была какая-то цензура, запрет на изображение голых женщин, мужчин, или как это происходило?
А про какое кино мы сейчас говорим? Про российское или зарубежное?
Я думаю, про российское.
Ну, в российском кино, конечно же, да, была цензура, и она, наверное, закончилась с эпохой перестройки, потому что во время перестройки почему-то разрешили показывать грудь, и каждый режиссер этим пользовался. То есть даже в фильмах, которые, например, не подразумевают собой какие-то эротические сцены, грудь была показана. Например, это фильм «Камышовый рай», про то, как мужчина попадает в рабство, в Южной Республике, в трудовое рабство. Но в этом фильме, в котором, как в Лоуренсе Аравийском, практически нет женщин, там все равно есть одна женщина, и она, блин, оголенная.
И зачем это показывалось, если не было смысла?
Слушай, ну типа можно и можно. Вот потому что можно. Потому что раньше очень откровенной сценой, допустим, в 60-х была сцена, где Светлана Светличная говорит, не виноват, и он сам пришел, и показывает просто оголенную грудь, и все такие, блин, шишка встала, это просто какое-то супер откровение, то постепенно-постепенно это разрушалось, и во время перестройки оно просто дало такую большую трещину, что всем понятно стало то, что это уже не восстановится. И очень много появилось таких откровенных фильмов, как, например, «Маленькая Вера», где, в принципе, в советском кино впервые был показан секс. Ну вот, прям вот секс. Как бы это очень неумело, и сейчас можно сказать, что это некрасиво, но он там был. Можете посмотреть. Хотя фильм не очень стоящий, если честно.
Это была революция в кино?
Ну, в какой-то степени, да. То есть в Америке тоже был такой этап, это было связано с кодексом Хейса. Это проходило с 30-е по 60-е, по-моему, годы, когда был очень жесткий свод правил для кинематографистов. И чтобы получить прокатное удостоверение, тебе приходилось соблюдать многие очень дебильные правила. Ты, допустим, даже при поцелуе с женщиной не мог сделать так, чтобы она оторвала там обе ноги от земли. Они там мерили длину юбок, занимались полностью какой-то херней. Кстати, парадокс, но почему-то вот золотой век американского кинематографа, он пришелся на как раз эпоху метода Хейтса, кодекса Хейтса, и наш российский золотой век кинематографа тоже пришелся на времена цензуры.
Это очень необычно. Я просто помню, смотрела старые фильмы, и там даже поцелуи не показаны явно.
Да, там были специальные такие метафоры, с помощью которых можно было это показать. То есть любовь и даже секс. Например, после какого-то разговора, например, если герои начинают танцевать, они могут выразить свои чувства в танце либо в пении.
Mm-hmm.
Вот. А у Хичкока был очень классный такой прием в одном фильме. Там, когда мужчина и женщина едут в поезде, это уже в конце фильма, и начинается у них поцелуй, зритель переносится из поезда, и мы видим, как поезд заезжает в туннель. Вот такая была метафора, и на этом фильм заканчивается. То есть методов показать близость между людьми было множество. И режиссеры и пользовались ими, и придумывали новое.
Наверное, это очень хорошо сказывалось на качестве кино. фильм становилось интереснее смотреть, ища такие отсылки.
Я бы не сказал, потому что многие, конечно, говорят, что вот наше кино крутое было, потому что это была цензура, и всем приходилось выкручиваться, но на самом деле нет, были и отрицательные примеры, когда из-за цензуры фильм просто там лежал десятилетиями там, или годами на полке и никуда не выходил. Поэтому, не знаю, мы, к сожалению, сейчас не можем посмотреть, как пошло бы по-другому, если бы у нас не было столь жестких ограничений в плане кинематографа, но данность такова.
Угу. А наличие постельных сцен и вообще откровенной эротики, это характерно больше для мейнстримового кино или для артхауса?
Ну, конечно, для артхауса. Потому что чем более откровенная сцена, тем более высокий возрастной рейтинг. А для кассового кино, для мейнстримового, это уже, ну, в принципе, неблагоприятно сказывается на нем, когда человек там младше 18 не может в него попасть. Это характерно для европейского кино, кстати. Потому что европейское кино меньше было затронуто различными, скажем так, влияниями цензуры. Потому что если посмотреть, что снимал Павел Пазолини в это время, когда у нас Светлана Светличная оглядела свою спину, можно просто охренеть. Там такое творится, просто ужас.
Появление сексуальных эротических сцен в кино, оно повлияло на то, что в культуре начали происходить сдвиги в сторону какой-то открытости в сексуальном плане, или это наоборот, культурные изменения повлияли на кино и то, что в нем изображалось?
Не могу выявить первопричину, если честно. Но кино, в принципе, всегда отражает какие-то общественные настроения. Например, непонятно, где это появилось раньше. Ну, вот, допустим, про расизм и про права женщин и остальных угнетенных и оскорбленных. В кино или в обществе? Как ты считаешь?
В обществе, мне кажется.
А вот я не знаю. Я думаю, то, что они повлияли друг на друга в одинаковой степени.
Угу. Был в истории кинематографа какой-нибудь период, когда все подряд снимали фильмы с обнаженкой?
Ну, про перестройку тебе уже рассказал.
Угу.
Это вот у нас было. Вот, а в США, не могу сказать, была эпоха порно-кинотеатров. Но я этой темы не касаюсь, потому что подобные фильмы, ну, не порно в смысле, а порно 70-х мне не очень хочется пересматривать. И в это вникать, потому что это какое-то, ну, не знаю, это уже визуально полностью устарело. И мне больше нравятся бритые женщины, чем то, что показывалось там. Вот зачем ты смеешься и меня смущаешь? Ужас какой-то. Нет, я всех женщин люблю и целую. Феминисток люблю очень сильно, это не шутка. Просто я считаю то, что эротическое кино, оно невероятно устаревает. Потому что те фильмы, о которых мы можем сегодня говорить, они культовыми были только на свое время. То есть сейчас в них нет ничего особенного. Ну, как бы «Бриллиант в руках» — это, конечно, круто, но вот с точки зрения эротики, это, конечно же, ну, вы этого даже сейчас не заметите, то, что это было смело. И все фильмы по типу «Калигулы» и все остальное, это очень безбожно устаревает. Поэтому пересматривать, возвращаться к этому, к сожалению, смысла уже никого нет. Эротические фильмы — это, мне кажется, это тоже сейчас уже изжило себя, потому что есть порно. То есть, типа, если ты хочешь секс, ты ищешь порно, тебе не нужны все эти там ненужные связующие диалоги. И, как правило, тебе не нужно 1:30, тебе нужно 20 минут, в лучшем случае, или 5, если какая-нибудь нарезка. Вот. То есть есть классный режиссер Тинто Брасс, который как раз снял «Калигулу». У него очень много именно эротических фильмов. То есть где сцена, секс, потом небольшой такой переход, опять сцена и опять секс. Там есть сюжет, он даже бывает довольно интересный. Я там увидел первый раз, как женщина целуется. Это было для меня просто в детстве моим сексуальным воспитанием. Я такой, что так можно было? Я рассказывал тебе об одной сцене секса из фильма «Нарушая запреты», где женщина занимается сексом с мужчиной. Это женщина замужняя, а мужчина ее любовник. И женщина говорит, типа, то, что за нами сейчас может подглядывать мой муж. И следующий кадр показывается подглядывающий муж. И для меня, для ребенка, это было вообще непонятно, типа, почему он не прерывает это, почему он получает удовольствие. Вообще ничего не понятно. Вот, но потом я все это понял, наверное, что такое у людей тоже может быть. Вот, и, в общем, у Тинто Брасса это эротические фильмы, то есть там секс-сюжет, секс-сюжет. И, наверное, без секса, ну, он бы потерял всякий смысл. Вот, и секс там имеет как бы только одну цель. Точнее, секс — это и есть цель этого фильма. Вот, а в остальном кино... Какого нахуй остального кино? Да, вот в фильмах с постельными сценами, постельные сцены, они как раз показывают настроение, то есть изнасилование Моники Белуччи в фильме «Гаспара Ноэ» с Венсаном Касселем еще в ролях, это показывает нам полный ужас, потому что там сцена идет, по-моему, минут 10 без, практически без склеек, она очень жесткая. Не хотел бы ее пересматривать. И есть приятные сцены, которые передают настроение героев. То есть секс в этих фильмах просто играет разную роль, несет разные функции.
А чем тогда эротический фильм от порно отличается? Сюжетом?
Ну, чисто формально показом эрегированного члена.
В эротических фильмах нет этого, да?
А ты видела? Ну, вот по сегодняшним меркам, по-моему, так. Ты не можешь прямо показать член, чтобы он был твердый. Это уже считается порно. То есть женщину как угодно можешь показать. По-моему, такие правила сейчас есть. Нет, ну, конечно, у Ларса фон Триера там может быть все что угодно, но у нас, по-моему, так.
А можно снять кинематографичное порно?
А зачем?
Ну, чтобы красиво было.
А для чего?
Что, это не искусство, по-твоему?
Ну смотри, в порно это типа как видеоблог нужно снимать. Не нужно снимать видеоблог как кино. Видеоблог — это низкий жанр, порно — это низкий жанр, как бы мы не хотели обратного. То есть там мы берем широкоугольный объектив, попа круглее, члены длиннее, освещение просто максимально как в операционной, все светло и видно. Если ты смотрела когда-нибудь арт-порно, которое снято на телевик с поставленным светом, ты типа чувствуешь какой-то подвох. Это вообще все непонятно.
Подвох?
Ну, ты не смотрела арт-порно никогда? Вот знаешь, такие категории, где там чуть-чуть более замороченные декорации, свет такой более художественный.
Ну да, да, смотрела.
Они сняты еще как-то на красивые объективы, там много крупных планов, как в кино. Но что-то в нем не то.
Ты залипаешь на картинку?
Да не залипаю на картинку, она просто какая-то ненастоящая. Там люди не могут трахаться, как в порно. Мы, люди, смотрим порно из-за гротескного секса. Потому что в жизни так не бывает. И там все как бы такое гротескное. Такой секс невозможно представить в арт-порно, как мне кажется. Или ты не согласен со мной, что в порно гротескный секс?
Там работают какие-то другие механизмы возбуждения, я уверена.
Ну, значит, на меня они работают не так сильно, как в обычном порно. Если я хочу посмотреть эротический фильм, я посмотрю эротический фильм. Если, наверное, самое популярное порно снято именно так, как оно снято, наверное, это работает?
Вот ты конкретно, когда смотришь порно, ты оцениваешь операторскую работу, как свет поставлен.
Так я же говорю то, что я смотрю обычное порно, и там, в принципе, нет таких... Там, в принципе, нет таких характеристик, как свет поставлен, операторская работа. То есть там как раз-таки, наоборот, снято все так, чтобы это не оттеняло на себя внимание. Мне, наоборот, больше, кстати, нравится любительское порно, которое на Pornhub заливают всякие молодые парни и девушки. Это, по-моему, очень круто.
Да, особенно, когда они в жизни встречаются.
Да-да-да-да, и ты такой думаешь, типа, она шлюха? Или все-таки нет? Я такой думаю, блин, респект вам, ребят.
Подожди, что ты сказал?
Ну, как бы это же классный моральный вопрос. То есть, типа, ты видишь женщину, которая трахается на камеру, блин, и показывает свой секс там миллионам человек. И наверняка у человека там старой формации может возникнуть, типа, такой вопрос. О, господи, какая же она шлюха, хотя она, типа, встречается и живет там со своим парнем. И, может быть, она вообще ему не изменяет, и у них там отношения несколько лет длятся. Нет, ну я смотрю на это, конечно, типа, круто.
Да, особенно когда они еще разговаривают друг с другом в процессе. Особенно когда они пытаются...
Я отключаю, блин, это просто кринж какой-то, господи. Я терпеть не могу, я такой, русское порно, блин, придется опять отключать звук. Потому что эти заходы, эти диалоги, когда женщина застревает в стиральной машине, ужас какой-то.
Да нет, есть такое порно, где они говорят по-английски, потому что работают на англоязычную аудиторию.
И это кринж вдвойне.
А потом в какие-то моменты прерывается на русский язык, когда друг с другом общаются. Это же очень интимная коммуникация.
Это очень смешно. Или у них язык меняется, и это непонятно. И русский язык в сексе, он какой-то вообще стрёмный. Но это, наверное, ты на другом подкасте об этом поговоришь.
Ты сказал, что эротический фильм очень повлиял на твое сексуальное воспитание в детстве.
Да, верно.
Мне кажется, что да, у многих людей есть такой переломный момент в жизни, когда они впервые увидели что-то такое откровенное в кино. Какие бы фильмы ты посоветовал для того, чтобы показать их своим детям?
Очень сложный вопрос, наверное.
Ну вот у меня такой фильм, например, «Голубая лагуна» была. Там не было откровенного секса, но там были какие-то сцены эротики, на которые я смотрела и думала, блин.
Слушай, а детям какого возраста?
Ну, 4+.
Вот в 4+, я бы точно не показал ничего такого.
А во сколько бы показал?
В 12, например, в 10. Ну, мне кажется, конечно же, такие вещи начинают тебя в пубертатном периоде беспокоить. Ну, и ты, в принципе, сам сталкиваешься с какими-то такими фильмами. Просто сексуальное воспитание детей, рожденных там в первой половине 90-х, оно очень странное, потому что интернета как такового типа не было. Был канал РЕН-ТВ и всякие эротические передачи. Были журналы в Роспечати с голыми женщинами. И вот сам из этого набора выбирай себе сексуальное воспитание. Вот, на меня повлиял Тинто-Брас, но это было случайно. Ну, потому что Тинто-Брасы крутили по телеку все-таки.
Но не в дневное время.
Ну, конечно, не в дневное. Ты к бабушке приехал, которая тебя с телевизора не сгоняет, она уж уходит спать, и ты такой, о, телевизор. Поджетик с мультиков больше не показывают, будем смотреть. Тинто-Брасы. Кстати, там украинская актриса играет, очень красивая, по-моему.
Украинская?
Да. Но не все фильмы Тинто-Браса классные. Даже скорее наоборот. Многим, скорее всего, большинство фильмов не понравится.
А вот если говорить о фильмах с постельными сценами, какие, по твоему мнению, культовые?
Я на самом деле не очень люблю, когда в кино вносится секс. Вау, инсайд! Ну, допустим, мой любимый режиссер — это Тарантино. Он вообще не показывает таких сцен.
Там даже намека на секс нет.
Слушай, ну намек-то есть, он фут-фетишист, он любит ноги показывать женские. То есть, допустим, женщина идет там ногами, и оператор следует за ней. Но вот у него нет, знаешь, там таких любовных линий, которые вырываются на первый план, и сексуальных сцен, по-моему. Поэтому мне на этот вопрос, наверное, сложно ответить, потому что я в кино больше люблю сюжет и историю, чем сексуальные сцены. Есть много фильмов, в которых сексуальные сцены стали культовыми. Например, фильм, где ногу на ногу-то перекидывает. Кто у нас? Шерон Стоун?
Да, по-моему, да. Какой-то...
Это фильм «Основной инстинкт». Фильм говно, но сцена знаменитая. Не рекомендую никому его смотреть, но вот стал культовым, видишь. Потому что культовым становится в определенный момент вот почему-то так. И на это вообще не стоит обращать внимание. Я могу сказать, которые мне нравятся?
Давай, я расскажи.
Ну, Нигина Сайфулаева, конечно.
Кто?
Нигина Сайфулаева, режиссер. И, наверное, все сцены эротические из ее фильмов мне очень нравятся. Прям все. Вот прям все.
Мне кажется, я не знаю ни одного фильма.
Да, пожалуйста, мы с тобой обсуждали это в прошлый раз. Я тебе порекомендовал посмотреть фильм, который называется «Верность». Вот. И да. Ты сказала, типа, о, секс отвратителен там.
Ну, там есть отвратительная сцена секса, есть хорошая одна.
Ну, с любовниками отвратительная, с мужем хорошая. Почему тебе не понравились, показались неприятными?
Ну, потому что они происходили в неприятной ситуации. Вообще весь фильм мне показался супер отталкивающим, потому что там сюжет развивался вокруг истории, которая отвратительна сама по себе.
Измена?
Да. И я как будто бы смотрела этот фильм и не видела решения той проблемы, в которой оказались эти герои, и у меня не было сопереживания к ним вообще никакого.
То есть, типа, по-твоему, таких тем не стоит касаться?
Нет, я думаю, стоит, но, видишь, я не как эксперт обсуждаю фильмы, и отношусь к ним тоже довольно любительски. И могу сказать, только нравится мне или нет, но если фильм вызывает у меня какие-то негативные эмоции, я не хочу проводить так свое время. Я понимаю, что это звучит очень так, типа, в мире все хорошо, я не хочу видеть ничего плохого, но в целом я как будто бы не вынесла из него ничего для себя.
Понятно. Слушай, даже не знаю, что тебе надо сказать. Но у Нигины Сайфулаевой есть очень классная эротическая сцена в ее дебютном фильме. Я не помню, как она называется. Как называется этот фильм? Там играет Любовь Аксенова, очень молодая. И фильм о том, как в дом приезжает, по-моему, ее то ли двоюродный брат, то ли кто-то, вот знаешь, такой родственник, но далекий. И она испытывает к нему влечение. И очень классная сцена, где этот брат играет на баяне. Это звучит, наверное, очень несексуально, но показано это очень круто. Там его спина такая и все остальное. И она подглядывает за ним и испытывает такое возбуждение. Я бы сейчас заспойлерил, но не буду. Лучше посмотрите. Все фильмы Нигины Сайфулаевой посмотрите.
Спасибо за рекомендацию. Если возвращаться к «Верности», объясни, пожалуйста, зачем были там так явно показаны сцены секса? Почему нельзя было обойтись какой-нибудь метафорой или полунамеком?
Потому что это авторское кино, это артхаус. А в артхаусе очень многое зрителю передается именно через визуальную картинку. То есть секс, он бывает очень разным, да, и очень сложно его, допустим, было бы заменить диалогом, рассказом об этом сексе. Как пример могу привести фильм «Звягинцева «Нелюбовь». Там показывается кризис двух супругов, и нам показывают их секс с новыми партнерами. Тоже вот так же неприкрыто и в лоб. И это вызывает у людей, конечно же, большое отвращение, потому что как же так? Мы любим, когда трахаются красивые люди, когда они делают красиво, а там это все вроде как-то обычно. Но на самом деле это несет за собой некоторый смысл и передает нам настроение, которое творится в этих парах. И то же самое в фильме «Верность». Там показано, как она занимается сексом с мужем, как она занимается сексом с любовником, то есть что идет муж, что идет любовник, как она вообще подходит к сексу с любовником.
Вот есть такие эротические сцены в кино, постельные сцены, которые смотришь, и тебе прям неловко. Ну, все там такое какое-то некрасивое или какое-то неуклюжее. И вот есть какие-то секреты, как сделать постельную сцену красивой? Или это, в принципе, не всегда нужно?
Я не знаю, от каких тебе неловко сцен? Если это кино какого-нибудь Б-класса, то тут даже ничего удивительного нет. Ну вот представь, там собираются команды Comedy Club Production и снимают какую-нибудь пердильную комедию. И там какой может быть секс? Ну, конечно же, отвратительный.
А что нужно, чтобы было хорошо?
Нормальные режиссеры, актеры.
Актерам, кстати, как ты думаешь, тяжело соглашаться на такие роли?
Ну тут по-разному есть, конечно. Есть такая практика, то что старички, ну как старички, люди, имеющие вес в кино, пишут себе такие сцены специально. Насколько мне известно, Джек Николсон для «Отступников» себе написал такой довольно пошлый образ. То есть Скорсезе ему предлагает сценарий, он такой типа, ага, хорошо. Но я добавлю еще вот тут такие сцены. Но в «Отступниках» не было эротических, он там просто играет такого, знаешь, классного старика, который поебывает телочек. Вот. Но точно знаю то, что в фильме «Последний танго в Париже» Марлон Брандо, ну там есть сцена, где он использует вместо смазки это масло сливочное. Фу, кошмар какой-то. Вот. Он там себе дописал много всякой фигни. То есть некоторые, наоборот, хотят, чтобы у них были постельные сцены с молодыми актрисами.
Это так странно. Просто мне казалось, что это может подпортить репутацию актера в какой-то смысле.
У них уже очень крутая репутация. И, ну, мы говорим о «Последней танго в Париже». Это было снято довольно давно, и поэтому тогда еще не было этих харассментов ваших и всей этой херни.
Херни?
Херни. Херни, херни, херни. Ну, что ты так на меня смотришь испепеляющим взглядом? Я очень не люблю это новое движение в кино. Я обожаю все фильмы там, где женщина крутая, где ЛГБТ и все остальное, но это не должно быть задокументировано. Но сейчас вышел закон, чтобы фильмы претендовать на «Оскар», я сейчас точно не скажу, там должны быть и геи, и женщины, и вот и там прям прописано, сколько они должны занимать место среди съемочной команды.
И ты считаешь, что это плохо влияет на кино само по себе?
Конечно. Есть классный фильм Лоуренс Аравийский, там вообще не было женщин. Ну, просто не было. Ну, но он не стал, типа, плохим. Вот, вот представь, сейчас кто-нибудь захочет переснять фильм, очень крутой фильм «12 разгневанных мужчин». Там вообще нет женщин. Ну вот Никита Михалков это проделал, снял фильм «12», он был крутой. А сейчас что там скажут? А где геи? А где женщины? А там как раз-таки, про, знаешь, это вот про битву характеров. И я думаю, то, что насильно вставлять туда женщин было бы не очень. Это будет уже какое-то вмешательство извне. Джеймс Бонд должен остаться мускулинным, вот этим вот, знаешь, и пусть он и останется. И мне нужно тогда внедрять женщину, которая в этом победит. Понимаете? Если хотите сделать новое кино, ну, нужно его делать, не мешая, как бы сказать, остальным людям старой формации доснимать свои фильмы. Короче, Джеймс Бонд должен остаться Джеймсом Бондом со всеми этими его дебильными дебильностями. Вот. А новое кино должно быть новым кино. Мы, по-моему, какую-то тему перепрыгнули про то, как... Ну, спросил о том, как сцена снимается, по-моему. Да, я не знаю, никогда не снимался в последних сценах, к сожалению или к счастью. Ну, или я просто об этом не знаю. Но, в общем... Существуют разные практики, насколько... Это вообще самый частый вопрос на интервью любому актеру. То есть если ты журналист неумеха, ты обязательно об этом спросишь. Типа, это вопрос, который им задают всегда.
А как вы снимали секс? Это же стыдно. А хуй встал у тебя? О, прикольно.
А, А обычно как бы актеры отвечают так, то, что у них не встает в это время, потому что это типа супер волнительно. А, то, что бывает, используются некоторые там бандажи, чтобы закрыть половые органы, потому что в некоторых сценах секс очень, ну, скажем так, он очень плотный, близкий, очень, очень крупно показывается, чтобы там, знаешь, как-то схитрить. Существует такая практика, то, что уходит из площадки все ненужные элементы, то есть остается режиссер и оператор. А, кстати, когда снимали фильм советский, это была очень откровенная сцена. Как вот она называется-то? Нет, не «Тихий Дон», господи, я забыл. Или «Зори здесь тихий», я не помню уже, если честно. Там, где был один мужик и много женщин военных. В общем,
по-моему, «Зори здесь тихий».
Да, там была сцена, где женщины моются в бане. Вот, кстати, очень классный пример про цензуру тоже. А, сцена, где женщины моются в бане. То есть она не несет, она не двигает сюжет на самом деле. Там просто показывают голых женщин, которые моются в бане. И ее хотели убрать. Но режиссер, по-моему, ее отстоял, потому что это дает такое противопоставление этих вот женщин, как они есть, вот этих вот нежных созданий, и женщин-бойцов, в которых они превращаются. Вот, то есть это их раскрывает многогранно. Когда эту сцену снимали, актрисы рассказывали то, что там сделали какую-то полиэтиленовую стену, и в ней вырезали просто дырки для камеры, то есть, чтобы они даже не видели операторов, чтобы они их не смущали. Потому что это, конечно, была очень смелая сцена для фильмов советской эпохи. Такие приемы тоже были. Секс в кино может быть настоящий. Например, Ларса фон Триера в «Нимфоманке» крупным планом показывают куннилингус, минет. Ну, настоящего его, в принципе, очень мало. То есть об этом говорить даже не стоит. Потому что, конечно же, не каждая актриса на это согласится.
А зачем это используется тогда?
Ну, есть режиссеры, которые считают, что все должно быть, сука, настоящим. Типа, и вот секс пусть будет настоящий. И свет мы ставить там не будем, все будет как по-настоящему.
Это догма 95?
Ну, все такое. Угу. Ну и, в принципе, даже если не ограничиваться какими-то догмами, есть же определенное представление у человека. То есть он такой, я снимаю арт-хаус, значит, все должно быть по-настоящему. Хотя для меня, как для зрителя, если секс сыгран хорошо, но без проникновения, то, пожалуйста, пусть так.
Все, у меня закончились вопросы, остался только самый последний. Раз уж этот выпуск выходит в первую неделю января, какие фильмы ты посоветуешь посмотреть на каникулах?
А, «Морозко», например. Как это? «Один дома» — новогодний фильм. «Гарри Поттер» люди любят пересматривать. Из новогодних фильмов я бы посмотрел только «Крепкий орешек», кстати. Это единственный фильм, где новогоднее настроение мне не мешает. Ладно, на самом деле, на новогодние праздники, пожалуйста, посмотрите все фильмы Нигины Сайфуллаевой из первого до последнего. Там есть секс, и любовь есть. А если вы феминистки, то для вас там тоже будет очень много интересного, потому что Нигина Сайфуллаева рассказывает о женщинах и об их проблемах. И там нет, знаешь, этого такого феминизм, типа, блядь. Нет, там все это очень нежно и деликатно. И мне кажется, она бы сама себя не назвала феминисткой. Это не выкрикивание, это вот высказывание именно.
Тогда, я думаю, мужчинам тоже стоит посмотреть.
Мужчинам стоит посмотреть. Хотя мужчинам такие фильмы наверняка не заходят.
Тебе зашло же?
Ну, я очень странный в киновкусах.
Хорошо. Спасибо большое, Артём, что пришел на подкаст, поделился своими знаниями и посоветовал кинчики, которые стоит или не стоит смотреть.
Мне так нравится, когда ты меня благодаришь. Можешь не останавливаться. До свидания.